Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши одиссеи в поисках смысла. И, как всегда, мой собеседник Антон Казанский. Здравствуйте, Антон!
Здравствуйте, Андрей Олегович. Здравствуйте, наши слушатели.
Прошлая наша одиссея была посвящена очень важной теме – взгляд на другой мир, взгляд с позиции другого. Мы попытались посмотреть на ислам с точки зрения самого ислама, показать его в стадии зарождения и стадии экспансии. Мы много получили комментариев, спасибо большое. Кто-то нас благодарил, кто-то критиковал, что получился очень идеальный образ. Но, возможно, так получилось, потому что мы хотели дать именно позицию другого, взгляд другого. И вот сегодня наша тема продолжение предыдущей, потому что в конце XI века эти два других встретились, а именно мир христианства и мир ислама. Они встретились в конфликте, встретились на святой земле, встретились в святых местах христианства и ислама. Это был первый крестовый поход. И с тех пор не утихают споры и страсти, что это было. Этот марш-бросок западных рыцарей в 1096-1097 году, они достигли Иерусалима в 1099 году. Что это было? Справедливая война Юстум Беллум, священная война Юстум Сакрум, вооруженное паломничество, экспансия европейцев на восток, Дранг нах Остен, освобождение или оккупация. До сих пор споры об этом не утихают. В эпоху Просвещения был отрицательный образ крестовых походов у Вольтера, у Гиббона. Крестоносцы – это фанатики, крестоносцы – это пятно западной цивилизации. Но прошло немного времени, и для романтиков крестоносцы стали новым идеалом. Для Вальтера Скотта, для французского историка Мишо. Они восхищались крестоносцами и считали их воплощением западной, говоря в терминах Гумилева, пассионарности. Более того, метафоры или образы крестовых походов распространяются именно в XIX веке, потому что именно в XIX веке начинаются серьезные исследования исторических крестовых походов. И, например, те европейцы, которые хотят защищать папу от итальянских националистов в 1870 году, называют себя крестоносцами. В Первую мировую войну каждая из европейских стран считала себя крестоносцами в борьбе за европейские ценности. Например, Ллойд Джордж говорил о крестовом походе. Более того, даже в большевистской коммунистической песне «Вставай, страна огромная» мы читаем «Священная война» — это «Bellum Sacrum». Собственно, это метафорика крестового похода. Крестовый поход становится символом чего-то справедливого, истинного и святого в борьбе с чем-то плохим и злым. И вот сегодня мы хотим разобраться с этим, но не просто анализируя крестовые походы, а попытаемся мы с Антоном выступить в роли, не знаю, суда присяжных. Попытаемся дать голос каждой из партий, попытаемся оценить аргументы сторон. Ну давайте попробуем, Антон.
Андрей Олегович, крестовые походы – это вообще очень притягательная тема в мировой истории. И в ней столько всего сконцентрировано, столько подтем. Тут и историческая драма, тут и религия, и воинственная романтика, и политика, и культура, и цивилизационный конфликт. И что интересно, интерес к этой теме, он не угасает столетиями. И мне кажется, он соперничает по охвату вот с такими суперхитами историческими, да, которые мы с вами затрагивали, такие как, например, падение Рима или реформация, мировые войны. И этот интерес подтверждается десятками тысяч выпущенных книг и научных публикаций. И что вот очень заметно, да, это то, что интерес как будто бы даже усиливается в 20 и 21 веках. Вот по приблизительным оценкам, с начала 20 века появилось около 15 тысяч изданий на тему крестовых походов. Это включая, конечно, исторические романы, художественную литературу, биографии, образовательные книги. И даже, вот, что самое смешное, я приведу пример, такой самый интересный, да, даже в мире комиксов сохраняется интерес к этой теме. Вот это мне особенно интересно. Вот один из наиболее известных комиксов слева, Crusades, от такого монстра большого гиганта DC Comics, который дебютировал в 2001 году. И это не историческая реконструкция, это мистический такой триллер, да, где духовный паладин 11 века переносится в Сан-Франциско 21 века, чтобы вершить справедливость. А второй справа особенно интересный, называется «Крост». Он выходил с 2008 по 2010 года, и сюжет повествует о выживших, столкнувшихся с пандемией, кстати, да, насколько пророческое было за 10 лет, которые заставляют своих жертв воплощать в жизнь самые злые мысли. И носители вируса называют крестоносцы из-за такой огромной сыпи на их лице в виде креста. И это вообще один из самых кровожадных комиксов современности. Он повествует о том, как крестоносцы убивали, насиловали, занимались каннибализмом, калечили ради забавы. И это не случайное совпадение тематики, что такой кровожадный современный сюжет связан с крестоносцами. Такое восприятие движения средних веков очень укрепилось в 21 веке. И многие, даже современные академические исследователи, мы сегодня будем о них очень много говорить, грешат тем, что упрощают суть феномена, сводя все исключительно к жажде насилия. И эти примеры показывают тему крестовых походов не просто как объект такого научного интереса историков, а скорее, наверное, как какой-то культурный феномен. И даже вот на своем личном примере могу сказать, что в школе на уроках истории эта тема была одной из самых интересных. И я каждый уроку старался подготовить какой-то отдельный доклад, чтобы еще глубже погрузиться вот в детали истории. И даже сейчас, когда я готовился, когда я каждый раз перечитываю осаду Акры, да, это невозможно остановиться читать. Ты погружаешься туда, ты тут прям проваливаешься, как какой-то очень яркий, драматичный художественный фильм. И мне вот интересно, а почему вот простому советскому школьнику в 20 веке эта тема была настолько актуальна? Почему она сегодня будоражит умы людей, на планете уже в 21 веке? Почему первый призыв к крестовому походу в 1095 году папой Урбаном II тем или иным образом репризой повторяется из века в век? И в 19-м, и в 20-м, и даже в 21 веке. Вот что такого скрыто в походах, а может быть даже и в нас самих, что заставляет политиков на протяжении веков постоянно возвращаться и призывать нации и народы на все новые крестовые походы? Давайте возьмем, вот вы привели несколько примеров, я хотел бы тоже свои добавить несколько. Вы уже сказали про Ллойда Джорджа, который в 1915 году назвал Первую мировую войну Великим крестовым походом. А Эйзенхауэр в приказах, которые содержались перед высадкой в день Д в 1944 году, он называл это событие как начало Великого крестового похода. И даже в 1948-м, когда он выпустил повествование о войне, оно называлось как «Крестовый поход в Европу». США, например, вообще страна с супер долгой историей метафорических крестовых походов. Либо за великое дело, либо против какого-то предполагаемого врага. И эти крестовые походы начинаются аж в 18 веке Томасом Джефферсоном, который объявил крестовый поход против невежества. В 19 веке крестовые походы велись уже против отмены рабства. А в первой половине 20 века шли неутомимые крестовые походы против алкоголя. Там отдельная интересная для меня очень тема. А в 21 веке, сам 21 век, открывается того, что Джордж Буш-младший после трагедии 11 сентября во время посещения места террористической атаки 16 сентября 2001 года произнес слова, и я хотел бы прямо их зачитать вот с сайта Белого дома, чтобы вы прочувствовали, что он сказал после этой атаки. Нам нужно быть настороже, злоумышленники все еще существуют. Мы давно не сталкивались с таким варварством. Это крестовый поход. Эта война с терроризмом займет время. Пришло время одержать решающую победу в первой войне 21 века, чтобы наши дети и внуки могли жить в мире в грядущем столетии. Это удивительная реприза. Мы сегодня будем делать разбор речи Урбана II и увидите, насколько вот отдельные ключевые слова совпадают и насколько зеркален этот нарратив. Это удивительно. И что самое интересное, эту речь очень часто приводят, но это был не монолог, а это был межцивилизационный диалог. Потому что на эту речь Бен Ладен ответил в 2003 году, через 2 года, после того, как американцы вторглись в Ирак. И он сказал, я приведу его цитату: «Сионистская крестоносная кампания против ислама сегодня самая опасная и фанатичная. Чтобы узнать, как противостоять внешнему противнику, мы должны вспомнить предыдущие крестовые войны против наших стран». Удивительно, да? 21 век, межцивилизационный диалог, особенно по такой, конечно, трагической теме, построен целиком. Крестовые походы становятся центральной темой, вокруг которой выстраивается этот диалог. И поэтому сегодня мы хотим проделать культурную одиссею в саму суть феномена, идеи крестового похода, которая, несмотря, ну, на радикальные оценки, вот не одну сотню лет поднимает вопросы центральные, ну, мне кажется, вообще для любого общества. Да, это то, каким образом формируется идентичность. Вопрос о допустимости и злоупотреблении легитимным насилием. Это вопросы о природе политической власти и религии. Вопросы веры, о пределах допустимого. Вопросы страха цивилизации перед другими народами, идеями, и в противостоянии с которыми общественные группы найти или получить чувство сплоченности. И все эти предельные вопросы, которые ставят общество, в них, вот как контрастной жидкостью, посвечены нюансы крестовых походов. И оставаться, конечно, равнодушным к этой теме невозможно. Именно поэтому изучение крестовых походов, мне кажется, имеет значение, которое выходит далеко за рамки академической науки. И сегодня я предлагаю детально не заходить в хронологию исторических событий, потому что есть огромное количество и литературы, которую мы сегодня порекомендуем, очень много контента в интернете на эту тему. А нам сегодня будет интересно провести такое интеллектуальное расследование и установить предпосылки, попытаться распутать клубок идей, которые лежали в основе крестоносного движения. И очень хочется сегодня понять мотивацию людей 1000 лет назад, вот и те идеи, которые запустили этот процесс, навсегда изменивший историю европейского континента и нашей цивилизации. И поэтому мы сегодня вместе с Андреем Олеговичем постараемся провести такой игровой суд истории и выступим как стороны обвинений и защиты. Постараемся погрузиться на много уровней в глубину идей, взвесим все за и против, а нашим слушателям я предлагаю выступить судьями и в комментариях вынести ваше решение о степени исторической ответственности идеи крестовых походов, которые продолжают жить вот уже почти 1000 лет. Ну что, на этом я предлагаю заседание нашего суда истории считать открытым.
Да, в путь тогда. Угу.
Давайте начнем. Очень кратко сделаем хронологический обзор. Мы не будем заходить глубоко в детали, но все-таки я думаю, что историческую рамку очень важно очертить, период нашего исследования. Сегодня будем говорить о крестовых походах, которые представляли собой серию религиозно мотивированных военных экспедиций. И что интересно, до сих пор среди историков нет консенсуса на тему четких временных границ, а также количество самих походов. То есть в разных источниках вы можете увидеть разные цифры. Кто-то говорит 8, кто-то говорит 9, кто-то говорит там сильно меньше, что вот первые, настоящие крестовые походы, вот первые 5, кто-то включает крестовые походы уже внутри территории Западной Европы, кто-то их исключает оттуда. Поэтому взгляды есть совершенно разные. И в целом мы скажем, что христианский Запад проводил эти походы с конца XI по XV век примерно. Начались они как официально, как помощь Византии в борьбе с турками-сельджуками и освобождении Святой Земли от мусульман. Однако по ходу самих походов, как география походов, так и цели походов, они значительно изменялись. И мы сегодня по этому поговорим. И перед хронологией я хочу порекомендовать первую книгу по общей истории крестовых походов. Это книга Томаса Эсбриджа. Называется она «Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую Землю». Книга свежая, относительно 2010 года. Томас Эсбридж – это историк Лондонского университета Королевы Марии. И книга дает очень хорошее детальное погружение в историю событий без очень модной нынче идеологической оценки и выводов о том, что правильно, а что неправильно с точки зрения мотивации людей того времени. Более того, автор призывает в конце своей работы к тому, чтобы отпустить вообще крестовые походы уже, оставить их прошлому и перестать спекулировать на этой теме. Очень хорошее погружение как в сами события, очень ярко описаны батальные сцены, исторически именно, не художественным образом. И если вы хотите начать изучать эту тему, то я думаю, что начать с нее лучше всего будет. Есть параллельно очень много изданий, которые свежие совершенно выходят. Вот на русском языке вышло такое издание Дэна Джонса, называется «Крестоносцы. Полная история». Около 600 страниц. Вышла она в 2019 году. Дэн Джонс – это такая сейчас звезда в Британии. Он пишет очень много таких хитов исторических. Автор бестселлеров «Тамплиеры», «Плантагенеты». И что самое интересное, да, по его книгам пишутся адаптированные сценарии, снимаются сериалы. То есть его стиль, он сильно отличается от такого профессионального исторического. Там меньше фактологии, но очень яркое художественное описание, даже с какими-то такими, можно сказать, художественными зарисовками, которые дают такую картинку. То есть драматургия описана шикарно. И если вы хотите получить удовольствие художественное, то я порекомендую эту книгу, чтобы вот тоже ознакомиться с историей крестовых походов. Но сегодня, я думаю, будем очень много книг рекомендовать, потому что у нас подборка большая, литература, благо, выбор широкий. Ну что, давайте начнем, наверное, с первого крестового похода. Буквально несколько слов. Проходил он с 1096 по 1099, как Андрей Олегович уже подчеркнул. И завершился он завоеванием Иерусалима. Давайте мы будем иллюстрировать, чтобы вы могли визуально представить, как это происходило. Здесь вот Болдуин Булонский входит в Эдессу в 1098 году. Картина середины XIX века. Значит, завершается первый поход основанием четырех государств крестоносцев на Ближнем Востоке. Здесь можно на карте увидеть, что вот сверху вниз четыре государства, которые были сформированы по результатам этого похода. Это графство Эдесское, княжество Антиохии, графство Триполи и Иерусалимское королевство. И что самое интересное, что само образование государств становится таким прецедентом для Европы. Да, и даже вот британский историк-медиевист XX века Джеффри Бараклав понимает эти походы, интерпретирует как и эти государственные образования, как форму колониальной эксплуатации. Вообще в XX веке эта тема становится очень популярной. Особенно ее развивает такой тоже известный историк Карен Армстронг, это британская писательница, историк религии. У нее очень много книг. И вот в своей книге «Holy War» 1988 года она описывает государство крестоносцев словами, цитата, «Это были наши первые колонии». То есть такой заход на колониализм и обоснование колониализма на примере вот этих первых образований. И это очень интересно, Андрей Олегович, вы как в своих подкастах и в размышлениях очень много рассуждаете на тему вообще колониализма. И как вот вы видите вот эту связь, которую историки сейчас очень любят выстраивать между вот этими первыми образованиями на Востоке и темой колониализма?
Ну, я бы тогда поставил несколько вопросов для наших зрителей, чтобы определить эти критерии. Ну, например, колониализм предполагает эксплуатацию, как вы процитировали Армстронг. Вопрос, какие ценности, какую прибыль экономическую получали рыцари в Святой Земле? Более того, первый крестовый поход принес убытки в основном большинству рыцарей. Во-первых, многие не дошли до Иерусалима. Было очень много смертей в дороге, болезней, инфекций, нападений и так далее, грабеж. Во-вторых, они заложили свое имущество. Ведь это было очень дорогостоящее предприятие. Представьте себе, каждый рыцарь имел... Это нужно было иметь трех коней, нужно было иметь помощников, очень большие запасы провианта и так далее. То есть первый вопрос, прибыли никакой. Это было чисто такой порыв идеалистический или религиозный порыв. Ну, конечно, они получили эти территории. Второй вопрос, являлись к тому времени или нет представители ислама полноправными хозяевами этой территории? Можно ли считать святую землю и Ближний Восток исконно мусульманской территорией? Тоже, конечно же, нет. В Иерусалиме жило очень много разных представителей там, иудаизма, христианства разных мастей, ислама, естественно, и так далее. Ну и третье, нужно спросить самих участников похода, как они это понимали. И если мы читаем то, что дошло до нас, мы не вычитываем в этих походах идеи о том, что мы идем завоевывать и эксплуатировать какие-то территории. А сами носители этих идей понимали свое предприятие совершенно по-другому. Поэтому мне кажется, это такой анахронизм современный, перетягивание современной идеологии в прошлое. Мы сегодня еще об этом будем говорить, я считаю это непозволительным трюком.
Ну что, первому крестовому походу предшествовал неофициальный крестовый поход, который назывался народным. Давайте посмотрим, как его видели на иллюстрациях и представляли в 15 веке. Вот такая вот интересная картинка. Проходил он с апреля по октябрь 96 года, 1096, и представлял из себя такое стихийное движение десятков тысяч бедняков. По разным оценкам от 20 до 40 тысяч. Это были крестьяне, фанатики, и шли они под предводительством очень харизматичных проповедников, двух известных, Петра Пустынника и Вольтера Галика, и завершился почти полным уничтожением участников турками в Малой Азии еще до прибытия основных сил Первого крестового похода. Далее следует ряд экспедиций, в том числе Второй крестовый поход. Вот таким образом его представляют тоже на иллюстрациях того же времени. Здесь, собственно, запечатлена такая одна из самых известных битв при Инабе. И этот поход уже происходит как ответ на взятие Эдессы сельджуками, да, при потере Эдессы. Далее проходит Третий звездный поход с 1189 по 1192 год. С участием четырех правителей Европы. Там такой поход суперзвезд. Здесь участвует германский император Фридрих Барбаросса и трагически погибает, да, когда при переправе падает с коня и тонет в воде из-за тяжести своих доспехов. Здесь участвует король Франции Филипп II, австрийский герцог Леопольд V, ну и самый главный супергерой того времени, воспетый, король Англии Ричард Львиное Сердце. И этот поход становится ответом на завоевание Иерусалима султаном Египта и Сирии Саладина. И четвертый поход, который проходит с 1202 по 1204, в ходе которого крестоносцы отклонились от своей изначальной цели и разграбили Константинополь, что стало таким поворотным событием в отношениях между католическим и православным христианством. Здесь вот очень красивая картина Жена де Лакруа, середины 19 века, вход крестоносцев в Константинополь, где ярко показано, как происходило это разграбление. Ну и параллельно с восточными походами в Святую Землю проводились и внутренние крестовые войны, да, уже внутри территории Западной Европы. Первое, это, конечно, против катаров. Это представители такого очень аскетического религиозного движения, которое считалось ересью католической церкви на юге Франции. Так называемый Альбегойский крестовый поход против язычников. Походы, известные в Прибалтику, да, они назывались северными крестовыми походами, которые проходили с 12 по 13 век, а также против христианской ереси, например, там, против гуситов Чехии в 15 веке. А некоторые походы, как, например, детский крестовый поход, и мы сегодня о нем будем очень много говорить, потому что это такое одно из самых ярких и архетипических событий, который прошел в 1212 году, он завершился тотальной катастрофой. И нам сегодня будет очень интересно в нем покопаться и посмотреть вообще на механизмы работы феномена как архетипа. Также, конечно, скажем про несколько поздних крестовых экспедиций. Никопольский, конец XIV века, и Варненский в середине XV века, которые уже направлялись против растущей Османской империи, но не достигли успеха. Вообще, в целом, по-настоящему успешным является только один первый, благодаря которому появились эти государства, которые просуществуют практически 200 лет. И для всех любителей, кто хочет изучить историю, огромное количество литературы есть с фокусом на отдельные походы, на отдельные события. Мы сегодня тоже об этом поговорим. Но в целом все литература, вот которая, с которой я ознакомился, она особенно популярная, такая научная литература. Все события крестовых походов начинаются с отправной точки 1095 года. И нам очень важно для понимания понять, что сподвигло сотни тысяч людей по всей Европе оставить свои дома, уйти на восток. И нам необходимо заглянуть все-таки в истоки этого феномена. И важны несколько дат, которые предшествуют началу и создают контекст, без которых вот сами события были бы немыслимы. И это предпосылки создания нарратива, который выразил, собственно, в 1095 году папа Урбан II в своей знаменитой проповеди. И мы постараемся посмотреть, какие еще даты с Андреем Олеговичем до этого повлияли на то, чтобы вот это движение запустилось. Карл Эрдман, выдающийся медиевист и один из вообще главных исследователей идей походов 20 века, автор книги «Идеи крестовых походов», мы сегодня тоже о ней более глубоко поговорим, написал ее в Германии в 30-е годы, и он многократно отсылает своих читателей к 400-му году, да, то есть практически к концу Западной Римской империи, когда Августин Блаженный формулирует христианскую теорию справедливой войны. И даже оксфордские короткие введения, которые мы всегда рекомендуем, есть отдельное введение по крестовым походам, вот оно у меня здесь в электронном виде, они также в хронологической таблице начинают историю крестовых походов именно с этой даты. И я хочу спросить настоящего специалиста в этой области, Андрей Олегович, вот вы как опытный исследователь истории, могли бы очень крупными мазками набросать схему, каким образом вот идеи, начиная с 400 года, конкретно идея справедливой войны Августина, каким образом она влияет на события, которые запускаются через 700 лет, и как она ложится вот в основу крестоносного движения? Потому что мне кажется, это очень важно и очень интересно.
Вы знаете, это вообще интересный пример того, как историки или интеллектуалы создают паттерны нашего мышления. Это можно как кейс разобрать, потому что это очень соблазнительно взять 4.0.0, взять великого теолога, отца латинского отца церкви, Августина, и это трактат о граде Божьем, написан чуть позже, до Цивитата Деи, и отсюда прокладывать путь к идее походов. Но более внимательный взгляд показывает, что это скорее такой интеллектуальный конструкт для того, чтобы легко было воспринимать ситуацию. На самом деле, если взять этот 400-й год, чтобы сформулировать идею справедливой войны, bellum justum, Августин мыслил, объединяя две линии. И эти две линии имеют гораздо большую историю. Я так кратко опишу. Первая линия, скажем, античная, это Аристотель, трактат «Политика», первая книга, восьмая книга, где он рассуждает о оправданности войны и справедливых основаниях войны. Где уже звучат идеи, которые будут у Августина, потому что Августин получил эти идеи через посредничество Цицерона, например. А именно, что для справедливой войны нужны приказы легитимной власти, справедливая война должна восстанавливать мир, восстанавливать справедливость, и справедливой войной может быть даже нападение, или, как мы сегодня говорим, агрессия, если целью этой агрессии является создание более справедливого мира или борьба со злом, неким злом. То есть вот фиксируем Аристотель, это 4 век до нашей эры. Еще один важный автор Цицерон, потому что именно у него Августин берет эти идеи. Именно Цицерон формулирует для римлян на латинском языке идеи Аристотеля. Я уже писал, что такое справедливая война. И, наконец, третий автор, важный для Августина, это святой Амвросий. Амвросий Миланский. Человек, который его крестил в Милане, человек, который тоже принадлежит к патристической традиции, отец церкви, латинской церкви. У него уже встречаются эти идеи справедливой войны. Это одна линия, назовем ее античной. Вторая линия, которая повлияла на святого Августина, это Ветхий Завет. Потому что там ведутся священные войны. И там тоже некая концептуальная неясность. А определенный народ, народ избранный, народ Божий, освобождается силой Бога, выходит из рабства для того, чтобы осуществить, давайте посмотрим светскими глазами, агрессию территорий, на которые он не может претендовать. Потому что Бог позвал этот народ в эту землю. И в Ветхом Завете мы находим, естественно, в Торе ряд эпизодов священной войны. Потом мы находим это в повествовании о святом Давиде. Потом мы находим это в повествовании о маковейских праведниках, которые воевали с язычниками. То есть через весь Ветхий Завет проходит идея войны, справедливой войны, причем описанная, скажем так, как люди 21 века, в очень жестоких красках. Это жестокие войны, простите мне это слово, Антон, это геноцидальные войны. То, что описано в Торе, вот с современными глазами, это геноцидальные войны. Но поскольку это справедливые войны или священные войны, которые Deus vult, как говорил Урбан II, то есть хочет Бог, он зовет народ туда, сразу все эти вещи требуют интерпретации. Это, кстати, камень преткновения для многих людей, которые заходят в христианство. Ветхий Завет уже для ранних христиан был таким вот камнем преткновения. Как это понимать? Как это интерпретировать? И справлялись с тем, что пытались символически, аллегорически интерпретировать эти страшные события. И вот эти две линии как раз впадают, эти две реки, в общий поток мыслей Августина. Библейские сюжеты священной войны и аристотелевская, цицероновская римская идея четкого юридического понимания того, что такое справедливая причина войны и так далее. И посредствующее звено в этом, первая точка пересечения этого Августина, это Константин Великий. Потому что именно в сказаниях о Константине Великом образ креста как символ победы. Победы в чем? Победы в войне. А поскольку Константин в будущем примет христианство, то это рассматривается как прецедент священной войны. Победа Константина – это пример bellum sacrum, священной войны или bellum justum. Почему возник этот прецедент, завершая свое рассуждение? Потому что если мы читаем Новый Завет, Деяния апостолов, например, послание апостола Павла, мы понимаем, что христиане против насилия. Христос сам себя приносит в жертву. Христос не ведет священной войны. На его кресте написано «Царь иудейский», но он отказывается от насилия. Он приказывает Петру, своему главному ученику, вложить меч в ножны. То есть он отказывается военным образом, в отличие от Мухаммеда, пророка, защищать свое дело. И вот это был важный переход. Пожалуй, Августин – важное звено в ментальном переключении. С тех пор, как христианство становится имперской религией с времен Константина, и военная служба, администрация, вообще вся структура империи связана с христианским учением, как главной идеологией, картиной мира, неминуемо нужно было объединить эти два момента. Ненасильственное христианство с правом императора осуществлять свое дело, распространение дела Христа на весь мир. И после Константина мы это видим у Феодосии, например, видим у многих императоров христианских. Так что и до Августина, и после Августина эта идея витает в воздухе, потому что это дело практики. Христиане уже являются империей или государственным образованием. Но поскольку эти авторы, которых вы упомянули, и немецкие, и английские, им нужно у читателей создать точку отсчета, 400-й год – это удобная дата, когда Августин именно та голова, тот мозг, в котором описанные мною линии переплелись и оформились в виде доктрины Iustum Bellum, которую потом развивался Фома Аквинский в XIII веке, современник деяний Людовика Святого, IX, французского короля. Фактически это было все при нем. Ну и потом вплоть до завоевания европейцами Южной Америки, когда вопросы о отношении к другому, уже не к исламу, а к совсем другим народам, стало с новой остротой.
Но то сейчас вот очень простыми словами обрисовали такой сложный конструкт. Я бы хотел докидать еще туда фактов исторических, да, чтобы еще больше усложнить картинку. Потому что очень важный, мне кажется, безусловно важной предпосылкой, конечно, был захват арабами и халифом Умаром Иерусалима в 638 году. Да, это вообще создает одну из самых главных целей предприятия по освобождению святого города. А также есть коронация Карла Великого римским императором Запада в 800 году, да, и мы с вами обсуждали это на наших предыдущих встречах. И это вообще
Деяния Карла
усиливает,
Мартелла еще в середине
да,
8 века,
это вообще
когда...
усиливает такую взаимосвязь церкви и светской власти, и развивает такую идею мессианства правителей защищать христианство, да, то есть это уже ставит в другую позицию, что они как бы обязаны это делать. А также есть там менее известные, но тоже очень важные события. Это опыт, например, 1053 года, когда папа Лев IX обещает отпущение грехов своим воинам, которые сражались с норманами в Южной Италии, и создал вот этот очень опасный концепт спасения через войну, который потом эволюционирует и превратится в индульгенцию, и мы сегодня тоже об этом поговорим. Опыт 1074 года, когда папа Григорий в VII веке предлагает поход с Запада для помощи Византии и освобождения гроба Господня. Ну и, конечно, самая ближайшая и отправная точка, спусковой крючок, это 1095 год, собственно, когда происходит сама речь, и мы сегодня ее разберем. Поэтому крестовые походы, они не начались спонтанно, а стали очень логическим развитием целой серии идей, начиная аж, мы видим там, с Аристотеля из Греции. И эти идеи развивались на протяжении 1500 лет. И все эти идеи будут переплетены и в синтезе выражены на Калермонском соборе, после чего начнется череда походов. И поэтому, когда вы будете сталкиваться с литературой, где с первой страницы обозначено, что вот крестовые походы начинаются с 1095 года, очень важно задуматься и посмотреть все-таки, а что лежало в основе. И в большинстве современной литературы авторы пытаются упростить феномен крестовых походов и дают очень простые причины. Да, несколько причин, зачастую даже одну единственную. Это может быть обвинение в жестокости под эгидой религии, или там желание обогащения, или просто религиозная нетерпимость. Научные же авторы, они начинают свои изыскания сильно заранее, начинают смотреть на вот этот конструкт и сложность событий, которые предвещают. И мне очень интересно, на самом деле, да, потому что я сразу это проецирую на нашу жизнь, потому что мы сегодня видим с вами как минимум несколько крестовых походов, которые движутся навстречу друг другу, да, провозглашаю очень благие мотивы, но продолжают их реализовывать в основном мечом, а не за столом переговоров. И вот, Андрей Олегович, как сегодня людям, кто интересуется сложными процессами, избежать редукции простых ответов и постараться разобрать эти процессы? Могли бы вот вы дать рекомендацию, каким образом вообще стоит постигать причины сложных процессов?
Я мог бы дать несколько рекомендаций, но, безусловно, я думаю, что, может быть, отдельно мы беседу посвятим, одну из бесед, пониманию сложных событий. Вот как начало Первой мировой или Первый крестовый поход. В первую очередь, я бы хотел первой рекомендацией посмотреть на это с парадоксальной стороны, а именно со стороны уникальности. Как бы мы ни искали поводы, причины какого-то сложного события, оно всегда происходит как уникальное. И действительно, можно начать с самого ближайшего примера. Самой ближайшей причины – это яркая речь Урбана II. Возможно, тогда, сейчас издается очень много книг о политической речи, изменившей мир. Я думаю, речь Урбана II должна бы открывать эти сборники.
Она
Потому что
первой должна быть.
как мир изменила эта речь, ну понятно. Но это слишком просто, потому что многие исследователи пишут, сам папа не ожидал такого эффекта, потому что средневековый латинский мир разрознен. Он живет по принципу Трампа «Европа first». Фактически Европу не интересует события где-то там на краю земли, в каком-то смысле. Как сказания, какие-то отзвуки, безусловно. Мы знаем, что за несколько лет до смерти Карла Великого, начала IX века, на Святой Земле живет где-то около 600 монахов и монахинь в Святой Земле и в Иерусалиме. Из них где-то 60 представителей католицизма, ну, то есть западного христианства, тогда еще не было разделения христиан. И, естественно, что они там делают? Что делают католики на Святой Земле? Молятся за Карла Великого. Молятся за его душу, за его судьбу в вечности. Таким образом, связи уже существуют, но все-таки Европа латинская изолирована. Она не интересуется широкими событиями. Это больше интерес Византии или Восточного Рима, а не Западного Рима. Еще один момент. То есть мы идем от ближайшей причины к более широким причинам. Мы видим, что это событие уникальное. Его было трудно предсказать. И какие бы причины мы ни подбирали, мы видим, что это событие все равно могло и не произойти. Оно не является необходимым, это не железная необходимость. В конце концов, папа мог произнести речь, его послушали, сказали, ну, зажигательно, и разошлись бы. Разошлись. Потому что после этой речи произошло самое непредвиденное, произошла самая сложная логистическая операция Запада. Никто не передвигал 70 тысяч человек из разных точек Европы в такие дальние, отдаленные земли. Это вообще не видно. Это как сегодня путешествие на Марс. Или как путешествие совершенно в другую планету, совершенно неизвестно. Тогда я бы анализировал в первую очередь мотивы. Во-вторых, я бы проанализировал ситуацию, которая сложилась вокруг. Дело в том, что первый крестовый поход начинался в очень благоприятной для христиан ситуации. Какое-то удивительное магическое ослабление мира ислама. В течение 2 лет умерли или ушли из жизни, не знаю, насильственным образом сразу 4 главных исламских лидера. С одной стороны, из севера Африки это были фатимиды, а с востока постепенно давили на Византию сельджуки. И фактически одновременно эти силы лишились лидеров. Исламский мир был обезглавлен. И там возник хаос. Борьба за власть и временное ослабление. Вот это еще один фактор. Мог ли знать о нем Урбан II? Вряд ли. Но об этом мог знать Алексей I, император Византии. И поэтому его просьба совпала с ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке. И, наконец, третий момент. Какой стадии достиг Латинский Запад? В плане идей, да, в плане целей. Как себя видели короли и императоры этой территории? И здесь главные символические причины – это возникновение идеи империи. Вы уже назвали Карла Великого, но весь X век – это в первую очередь идея реновации империи с помощью перенесения, скажем, от каролингов к Атонам. Атон первый, Атон второй, Атон третий. И это идея сближения императорского служения с апокалиптическими мотивами. Задача императора – готовить мир к концу света. Это эсхатология, эсхатологическое понимание власти, которое понимается как единство священной и светской власти. Фактически, как союз креста и меча, если угодно, такой избитый термин. То есть вот эта реновация империи, которая прошла через весь X век, это еще одна важная причина. Ну и, наконец, третья важная причина – усиление папства. Да, Урбан II был на тот момент слабым папой. В тот момент был еще другой папа, Климент III. Фактически, Урбан II не мог служить даже мессу в Риме. Он был изгнанником. Он поставил на свою речь и на союз с норманами для того, чтобы усилить свою роль. Но до Урбана II, например, Григорий VII, с именем которого связаны григорианские реформы, и возвышение роли папы как лидера христианского мира, как личности, которая может объединять христиан и направлять христиан к какой-то цели. Вот я перечисляю кратчайшую причину – зажигательная речь Урбана II. Она построена по всем пропагандистским канонам. Там режут, убивают, вынимают внутренности, насилуют женщин. Все должно быть эмоционально, как в современных социальных сетях. Это должно включать сильную негативную эмоцию. Должно включать ненависть к другому, к миру ислама. Но одновременно я говорю о контексте. Моя вторая рекомендация. Контекст – это то, что произошло с исламом в это время. Исламу тут 400 лет уже. Второй контекст – что произошло с Латинским Западом к этому времени? Идея реновации империи, атоны и идея эсхатологической власти. А это значит готовности на что-то. Готовности на жертвенность, готовности закончить историю. И возвышение идеи власти папы, которую в личности Григория VII достигает апофеоза. Папа – это посредник, папа может объединять. Ну, здесь еще можно добавить роль Восточного Рима к тому времени, зажатого между разными группами врагов и который судорожно ищет союзников. Это очень похоже на тоже параллели с нашими актуальными событиями, когда какое-то государство или политическая система понимает, что оно проигрывает войну и должно искать союзников. И Алексей I ищет союзников на Западе. Эти западные союзники, собственно, Урбан II и рыцари. Вот вы описывали краткие походы, и я бы, завершая эти рекомендации, отметил, акцент еще один поставил. Первый поход крестовый был уникален в том смысле, что там не участвовали короли и императоры. Фактически, это был поход на рыцарской элиты. Немецкой, французской, нормандской, но это условные нации, потому что здесь условно мы говорим о нациях. Например, памятник Готфриду Бульонскому мы видим в Брюсселе. Какое отношение к современной Бельгии имеет Готфрид Бульонский, сложно сказать. Но уже второй и третий крестовые походы, а уж там 7-8, когда участвовал Людвиг IX, это походы монархов и императоров. Вот первый поход он особый, когда разные элиты, не умея взаимодействовать, у них постоянно были конфликты, борьба за власть, конфликты за первенство духовное или символическое, все-таки нашли в себе силы и прошли этот путь. Но мы о нем еще поговорим. Вот такие круги контекстов. Да? От ближайшей причины, речь, призыв, до анализа контекста и анализа тех событий, которые происходят. Реновацию империи, возвышение папства и угрозы для Византии.
Ну что, давайте тогда от сухой хронологии перейдем, наверное, к самому верхнему уровню. Начнем погружаться в сущность идеи. И, конечно, самый такой топ-уровень, это который выраженный, который, собственно, и критикуется более всего в современной литературе. Критика, она, конечно, в основном направлена на последствия, которые стали разрушительными. И первое, самое частое, в чем обвиняют походы, это исключительное насилие и жестокость его участников. Очень часто вменяется, что именно насилие усилило раскол мира на Запад и Восток, и причины этого раскола они как раз многие ученые завязывают именно на походы. Критики заявляют, что крестоносцы развязали войны агрессии под религиозными лозунгами, выдавая завоевание за Божью волю. И их восприятие как агрессоров настолько укоренилось, что некоторые мусульманские мыслители на Востоке видят крестовых походов самую первую волну западного империализма, а порой рассматривают вообще всю политику Запада через призму той же угрозы нашествий. И очень распространена также точка зрения, что крестоносцы утвердили очень опасный прецедент легитимизации неограниченного насилия религиозными мотивами. Очень часто встречается эта тема. Я хочу взять такую радикальную книгу, которая прям такой самый яркий, наверное, пример. Это книга британского историка, она у меня тоже в электронном виде. Это исследователь военной и социальной истории крестовых походов Стив Тибл. У него множество книг на разные темы, связанные с крестоносцами и с тем временем. Очень много популярных книг о Латинском Востоке. И вот в своей самой последней книге, эта книга, между прочим, 24-го года, она вышла в прошлом году. Называется она «Crusader Criminals: The Knights Who Went Rogue in the Holy Land». Или, переводя на русский, «Крестоносцы-преступники, рыцари, которые сбились с пути на Святой Земле». Выпустил эту книгу Ельский университет. И он обращается к теневой стороне крестовых походов. Исследует фигуры рыцарей, которые нарушали, с его точки зрения, моральные, правовые и религиозные нормы. Его основная идея книги, если резюмировать, то, что он старается сделать, да, это разрушить образ рыцаря-крестоносца как святого воина и показать, что Латинский Восток был исключительно пространством насилия, амбиций, предательства, преступлений и распада личности. Вот вся книга этим пропитана. Тибл называет все происходящее, мне даже в память въелась эта фраза, он начинает книгу с очень яркой такой фразы, Андрей Олегович, вот он называет это «тестостерон в воздухе». Он называет, вот так он определяет контекст, от которого происходит, запускаются крестовые походы. И формулирует главную причину всего феномена как чрезмерное количество молодых и вооруженных мужчин в населении. Он тотально игнорирует религиозный мотив и описывает только исключительно преступный характер, мотивации и людей, которые находились в контексте недостатка еды. Он очень много приводит данных об урожайности, он приводит данные о неблагоприятном климате, да, тоже очень модная, популярная современная тема, показать, каким образом климат влияет на мотивацию людей. И это такой исключительный пример материалистического взгляда в историю. Я вот хочу привести цитату из его книги, которая очень ярко показывает, как она написана. Религия была катализатором и центром войн крестовых походов, но редко становилась главной причиной. То же самое касалось и преступности. Люди могли чувствовать себя более распущенными при совершении преступлений против представителей других религий или общин. Но в конечном итоге большинство преступников были универсальными изгоями, готовыми воспользоваться любой представившейся возможностью. Он даже мотивацию убийства Томаса Бекета, да, вот эта знаменитая история, когда Генрих попросил избавить его от церковника, он привязывает ее, архетипизирует и говорит, что, ну, вот посмотрите, это же прям вот архетип англичанина стандартный, да, пошел, убил архиепископа и что, отправился на восток, да, потому что двое из четырех убийц переехали потом в Иерусалим. И вот он эту историю выворачивает и тоже под свою теорию выстраивает. Что интересно, не такое радикальное, но также материалистическое объяснение похода встречается довольно часто. Вот у одного из крупнейших немецких медиевистов Ханса Эберхарда Майера в его фундаментальном труде 20 века «История крестовых походов», которая вышла в 65 году, это такое считается вообще классическое каноническое произведение. И вот по Майеру и другим исследователям схожим в то время существовало значительное и быстро растущее число лишних сыновей. Да, это членов знатных семей, которые не наследовали материальный капитал благодаря институту майората. Вообще майорат очень часто, особенно вот я в подкастах тоже слышал, что майорат одна из основных причин. Да, то есть то, каким образом наследуется материальный капитал, что он достается исключительно старшему сыну, и остаются младшие братья в большом количестве, да, которые остаются как будто бы... то есть они знать, но они не обладают никаким капиталом. И поэтому люди вот с этим, как свободные радикалы, предпочли отправиться на заработки и для того, чтобы сгенерить свой собственный капитал. И вот как выразился Майер, тоже выписка из его книги, да, крестовый поход действовал как своего рода предохранительный клапан для рыцарского класса. Класса, который не рассматривал крестовый поход как способ решить свои материальные проблемы. Итак, поэтому отсюда у меня мое первое обвинение. Это волна насилия, которая пошла от Европы в сторону Иерусалима. И еще до прибытия на Восток, во время первого крестового похода, все началось с банального антисемитизма, да, то, что тоже очень любят приводить в пример авторы, что крестоносцы учиняли погромы в еврейских общинах в Рейнской области, да, в 1096 году, то есть сразу после, собственно, проповеди папы Урбана. Разгромили города Вормс, Майнц, Кёльн и другие города, вырезали общины евреев. И вот по различным оценкам историков, число вот этих погромов, жертв, могло достигать более 10 тысяч человек. И только за 1096 год, за один, да. И эти погромы стали таким беспрецедентным всплеском религиозной ненависти в Европе и мотивированы желанием отомстить убийством Христа. На самом Востоке очень яркий эпизод произошел насилие, когда мирных жителей перебили при взятии Иерусалима в 1099 году. Есть очень много иллюстраций исторических на эту тему. Здесь прям не взятие Иерусалима, а здесь события, относящиеся уже к казни Ричардом Львиное Сердце мусульманских заложников. Но тем не менее, да, как вот представляли это в 15 веке. Крестоносцы убивали горожан после взятия Иерусалима, и эта резня потрясла даже современников. И даже по меркам Средневековья она считалась чрезмерной. Вот современные историки нашего времени называют эту резню одним из самых ужасающих военных преступлений Средневековья. И даже по словам современников, которые цитировали и описывали эти события, как вот улицы, залитые кровью, храмы и улицы, по которым текли реки крови. Очень много исследователей современных, как вот, например, Алан Мюррей, отмечает, что уничтожение населения носило хладнокровный, спланированный характер этнической чистки. Вот вы сегодня сказали очень слово интересное, геноцидальное, и это слово очень часто используется. Даже в 1999 году в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья, где утверждалось, что крестовые походы сопоставимы с преступлением Гитлера. То есть прямая ссылка, и сравнивали крестоносцев с войсками фашистской Германии. Да, и также можно приводить очень много примеров. Это и Альбегойский крестовый поход против катаров, который мы уже с вами затронули, да, где массовая резня была объявлена, когда крестоносное войско осадило город Безье. Есть тоже интересная такая иллюстрация 19 века, которая представляет, что происходило в городе Безье. Так вот, когда произошла осада, катаров защищали местные католики, и это создало дилемму, как отделить католиков от катаров для осаждающих. И папский легат произнес сакраментальную фразу, да, которая тоже очень часто цитируется, Арнольд Амальрик. Он дал приказ: убивайте всех, Господь там разберется. И вот этот эпизод, он считается, да, тоже историками, что он заложил формулу религиозной нетерпимости, которая переживет века. Крестоносцы ворвались в Безье и устроили резню. По разным оценкам, тоже около 20 тысяч человек было вырезано. Можно продолжать бесконечно эти примеры. И четвертый крестовый поход, который сбился с пути со своего, да, и закончился в Константинополе тотальным разграблением, да, что нарушило даже приказ папы Иннокентия III. Список можно продолжать очень долго, и история описана очень много и грабежей, и разорений, и уничтожений культурного наследия. Здесь, Андрей Олегович, я бы хотел вас спросить, а что бы вы ответили вот, прокурору, в кавычках, Стивена Тиблу на обвинение в исключительном насилии и мотивации, которая построена только вот, объясняющейся такой редукцией к одной причине? Что бы вы ему сказали?
Ну, вообще это требует очень долгий процесс судебный для того, чтобы выстроить все контраргументы. Поскольку у нас нет времени, очень кратко мазками. Первое, касательно материалистических причин. Вот я считаю, что это одно из самых несправедливых и вредных явлений в интеллектуальной жизни и в истории, когда историки вкладывают в головы людей прошлых поколений свои историков идеи. Рыцари должны мыслить категориями 20 или 21 века. Они должны понимать, что такое обогащение, лишние дети, что значит колониализм, экспансия или еще какие-то подобные термины. Вот это называется нежелание понять другую эпоху. Идеи, цели крестоносцев не совпадают с нашими. Вначале нужно их понять. Что ими двигало? Что двигало папой Урбаном, лидерами крестового похода? Прочитать детальное описание многих событий первого крестового похода, когда в поход со своими, ну не знаю, со своими героями шли дамы, которые фактически взяли на себя этот крест, они шли в никуда, они шли умирать. И многие погибали в дороге от болезней, от нападений. То есть в первую очередь нельзя подменять причины и мотивы, не вкладывать в головы людей того времени современные мотивы. Второе. Материалистическая причина слабая, потому что факты говорят об обратном. Большинство европейцев, пришедших на святую землю, не знали, что дальше там делать. Во-первых, дошла меньшая часть, был захвачен Иерусалим, и потом резонный вопрос, а что дальше? По теории колониализма, по теории эксплуатации, там должны возникнуть какие-то суперкорпорации или фермы, или какие-то производства, которые золото или сокровища поставляют с востока на запад. Но произошло обратное. Не только большинство рыцарей, но и крестьяне возвращались назад. Очень мало кто остался. И только создание ордена тамплиеров, Бернард Клервозский писал устав, и еще несколько факторов перевели к тому, что крестоносцы как-то стали организовывать жизнь в этих новых королевствах. Вот если говорить материалистическими причинами, люди знают, куда идут, знают, как организовывать экономику, знают, как обогащаться, знают, как эксплуатировать. Факты говорят об обратном. И еще один важный момент о жестокости. Я подверг краткой критике материалистические причины. Многие лишились состояний, многие лишились жизни. Попав в эти земли, многие возвратились назад в Европу, ничего особо не получив. Ну, там что-то забрав, разграбление, какие-то, может быть, материальные ценности, но не эксплуатация в таком значении. Зачем нужно было идти в Иерусалим, чтобы ограбить какой-то богатый город? Достаточно было устроить резню внутри Европы. А вот по поводу жестокости это интересно, потому что, да, это факты. Но очень важно понимать, с какой перспективы мы оцениваем эти факты. Например, когда я делал лекцию об инквизиции, я говорил о пытках как об инструменте получения ну, дознания, которое существовало как легитимный инструмент пытки. И более того, суды инквизиции были гуманнее, чем королевские суды. Пытки были менее изощренными, пытки были менее жестокими. Что делают критики инквизиции? Говорят, ох, какой ужас, инквизиция применяла пытки. Тем самым современный человек видит картину в ложном свете. Он связывает пытки с инквизицией, пытки с католицизмом или с христианством и прокладывает себе ложные связи. В то время как пытки существуют до 19-20 века, и инквизиция как раз более гуманна в этом плане. Точно так же и насилие. С какой картины мира европеец 21 века или 20 века оценивает жестокости? А как ведут себя оппоненты? Как ведут себя, например, сельджуки или фатимиды, или лидеры ислама в то время? Героизированный Саладин обезглавил одного из рыцарей, Раймунда. А многие из лидеров исламских были жертвами внутренних разборок. Постоянная борьба за власть, резня, постоянное убийство. Они ведут себя также негуманно. Они также обезглавливают и пленников, и продают в рабство тех, кто выжил. Они ведут себя жестоким образом. Но европейцы, которые упражняются в самообличениях и в попытке показать христианство и европейскую традицию в черном цвете, всегда могут выделять одни факты и проводить свои выводы свои делать, замалчивая другие факты. В XIII веке приходили монголы, которые показывали не меньшую жестокость. То есть мой первый очень такой робкий ответ жестокости в обращении с осажденными городами, в обращении с пленниками, в ведении войны – это норма времени. Эта норма времени была до и будет продолжаться после. Если мы будем читать об спартанцах или афинянах, Ницше любил этот пример. Когда Перикл произносит речь перед погибшими афинянами, он говорит, что слава о нас прошла по всей Элладе. Слава – это значит насилие, грабежи, убийства и кровь, говорит Ницше. Слава – это значит страх. Поэтому указывать на насилие и жестокость как на родовую как бы болезнь или генетическую болезнь, ментальную болезнь Запада, это выделение только одной части реальности и попытка обелить другие стороны. Я бы в завершении рассматривал картину более целостно. Жестокость соседствовала с героизмом, святостью, самоотверженностью и с примерами, которые стали после античности и христианских житий святых еще одним сюжетом нарративов европейских. Крестовые походы, их сюжеты моментально стали бестселлерами в Европе, в Средневековье, и не только в Европе. О героях-рыцарях рассказывали истории, создавали тексты и так далее и тому подобное. Это было частью главного эпоса европейского, который до сих пор используется на Западе как пример жертвенности. Поэтому понятно, что я не могу оправдать жестокости. Я просто ставлю жестокости в контекст эпохи. Мы должны исходить из нормальности жестокости того времени. Это раз. Жестокостью отличались все стороны. Второе, я хочу, чтобы мы увидели, кроме жестокости, другую сторону крестовых походов. Можете себе представить президента Трампа, президента Макрона и премьер-министра Стармера во главе механизированных колонн, направляющихся в неизвестно какую страну, не буду называть, в первых рядах, и сражающихся на передовой. А вы назвали Третий крестовый поход, где главные владыки Европы идут для того, чтобы сражаться и погибнуть. Ричард Львиное Сердце попадает в плен, а Фридрих Барбаросса тонет в одной из горных рек Турции, нынешней Турции. Это что? Это ради эксплуатации, материального обогащения? Зачем идти самому? Зачем все это возглавлять? Ну и, наконец, в крестовых походах возникает очень важная идея рыцарства. Я завершаю. Идея рыцарства формируют западные элиты вплоть до Первой мировой войны. представители элит, которые жертвенны, дисциплинированы, ведут за собой, они носители каких-то особых ценностей, понятия чести, достоинства, понятия принадлежности к особому сословию. И именно эта элита будет формировать Европу. И все, что мы увидим потом в Европе, так или иначе, результаты деятельности этих групп людей. И когда мы заходим в картинные галереи, когда мы созерцаем готические соборы, когда мы видим движение в сторону больших свобод, избирательного права, развития идеи прав человека, не в последнюю очередь это возникает именно при формировании рыцарского сословия в крестовых походах. Когда вы знали, с какого сора растут цветы. Грязь, убийство, жестокость свойственна всем субъектам той истории. Но не все из грязи и жестокости создали большую цивилизацию. Жестокость была всегда. Но именно европейцы, вопреки жестокости, помимо жестокости, создали ту цивилизацию, в которой мы живем, и благами которой пользуются все. И представители ислама, и представители иудаизма, и представители, скажем, других религий. Вот это нужно понимать. То есть это более сложный взгляд на мир, более сложный взгляд на реальность. А мы можем выделять жестокость как главный признак, а можем понимать эту жестокость как часть времени и видеть что-то еще, кроме этой жестокости.
Андрей Олегович, вы сейчас сказали про рыцарей, да, это я хотел еще раз тоже подчеркнуть для слушателей, для наших. Именно рыцари стали первой основой движения первого крестового похода, да, потому что суперзвезды, правители, это уже вот ближе к третьему, то есть со второго и в третьем вообще суперзвездный состав был. Все-таки первый крестовый поход – это исключительно рыцари,
Рыцарский
даже,
поход.
это даже не аристократия, да. И нам очень важно понять, вот что повлияло на рыцарей и почему они откликнулись на речь папы Урбана.
Извините, я еще добавлю вот по поводу молодых людей, избыток молодежи. Я специально посмотрел, я только беру трех главных лидеров первого крестового похода. Я люблю такие штучки. Вот смотрите, Раймунд Тулузский. Он когда... Сколько им лет на момент 95-го года, 1095-го года? Вот Раймунду Тулузскому 53 года. Соответственно, он пошел в поход 54 года. Он пошел в моем возрасте. Понимаете, он достиг Иерусалима, будучи старше меня. Представляете, что это для того времени? 54-55 лет. Боэмунд, известный норман, 41 год в 95-м году. Соответственно, в 99-м году ему уже 45. Для средневековья раннего это очень солидный возраст. Готфрид Бульонский, ему 35 лет. Ну, соответственно, на момент взятия Иерусалима ему под 40. Можно продолжать эти примеры, но это говорит о том, что отнюдь не молодежь пошла в первых рядах. На 55, 44, 45 и под 40. Ну, это так, просто для детализации.
Нам очень важно понять мотивацию людей того времени, и для этого я предлагаю окунуться в речь папы Урбана, о которой мы сегодня очень много раз говорили. Это сверхсовременный текст, это настоящее пособие. Я рекомендую всем слушателям прочитать. Мы дадим ссылку обязательно в описании. И для того, чтобы обратиться к этой речи, давайте посмотрим на полотно из миниатюру из книги 15 века о том, как папа Урбан председательствует на Клермонском соборе. И представим себе ноябрьское утро 1095 года, когда, собственно, эта речь и произносится, а точнее проповедь, да, и эта проповедь меняет историю Европы. Папе в то время около 60 лет. Он происходит из, ну, довольно-таки знатного семейства, и идеи, зафиксированные в этой проповеди, они доходят до самого сердца как раз вот этого рыцарского сословия, и не только, которые собрались на небольшом поле вблизи города Клермон на юге Франции. После выступления его послание прокатилось по всему Западу. Он уезжает в тур, и на протяжении многих месяцев он повторяет эту речь. И именно эта речь запускает священную войну, которая продлится несколько веков. И поражает то, сколько человек откликнулось на его речь. Историки продолжают, конечно, спорить относительно численности участников. Некоторые авторы утверждают, что численность крестоносного воинства превышала 500 000 человек. Да, я встречал такие отсылки. Звучат они, конечно, неправдоподобно. И оценка, которая вот более-менее консенсусная, это то, что в первый крестовый поход выступило от 60 до 100 тысяч человек. Вот где-то даже я там 130 встречал. А вы сказали 70.
70, да, разные
Да, вы
цифры.
сказали.
Многие 60-100, вот это вот как бы расстояние.
Ну, диапазон себе можно представить, да. И важна структура. То есть внутри этого числа от 7 до 10 тысяч рыцарей, 35-50 тысяч – это поддерживающие войска, это пехота, а также большое количество некомбатантов. Да, это старики, женщины, семьи, это представители церкви, да. То есть это такое огромное движение. И что интересно очень, да, что это первое масштабная армия, которая собирается впервые после походов Древнего Рима, то есть спустя сотни и сотни лет. То есть такая логистическая операция, вы сказали, что это полет на Марс, мне кажется, она может быть даже и более сложной, потому что вот для такой логистической операции в то время нужно было выстроить целые индустрии, да, то есть это индустрии мореплавания, строились корабли, это постоянное пополнение запасов, это обеспечение безопасности крепостей, которые брали по пути рыцари. Это гений инженерной мысли, который развился. Да? То, каким образом развивались осадные орудия и средства для того, чтобы брать крепости, которых, в принципе, не существовало. Да, никто не брал. Таких мощных операций не существовало. И, конечно, для инженерии это дает огромный импульс к развитию. И давай...
Я добавлю еще несколько фактов, чтобы фактически это переселение народов. Можете представить, вначале они двигались разными волнами, а потом, естественно, на территории Византии соединились. Я приведу несколько фактов. Первое. Ежедневно эта колонна громадная потребляла 60 тонн питания. 60 тонн питания ежедневно. Поскольку было очень много лошадей, ежедневно лошади потребляли 150 тонн зерна. Можете себе представить, да? 60 тонн продуктов, 150 тонн зерна. А кроме того, нужно учесть, что рыцари – это тяжелая кавалерия. А представьте себе палящий жар, представьте себе Ближний Восток, металлическое, собственно, ну, кольчуги, шлемы, которые, конечно, они не одевали в походе, но это все нужно было транспортировать. Кроме того, главное вооружение – это был меч и длинная пика, 4-метровая. Можете себе представить 4 метра длинную пику, которую тоже нужно переносить. И вот эта ощетинившаяся толпа, потребляющая тонны продовольствия вместе с лошадьми, движется с одной части мира в другую. И там тоже женщины, естественно, там любовницы, жены, священники, монахи и так далее и тому подобное. Это, если представить все это передвижение, ну, честно говоря, воображение не дотягивает до этого.
Но особенно в сравнении, мы с вами в предыдущих наших встречах говорили вообще, что такое численность населения городов того времени. Да, то есть Кёльн – это порядка 30-40 тысяч, Лондон – около 20 тысяч. То есть, в принципе, большие такие центры европейские – это десятки тысяч людей. И это все население тотальное. И тут подходит вот эта ощетинившаяся делегация в составе 100 тысяч. То есть, мне кажется, нам недостаточно фантазии, чтобы это представить. Это как все равно, что сейчас к миллионнику подойдет 10 миллионов человек. Да, то есть здесь нужно очень важно сопоставлять цифры, порядок цифр друг с другом. И для того времени это было просто немыслимо. Ну что, давайте поговорим о речи, потому что речь сама формально, она являлась ответом на обращение греческого или византийского, как можно сказать по современному формату, да, императора Алексея I, Алексея Комнина, который обратился за поддержкой в обороне против турецких завоевателей. Но речь, что интересно, она стала не только ответом, а продолжением его собственных идей, которые он обдумывал и развивал. Вообще вот само выступление Урбана II – это пособие по работе с идеологией и пропагандой. Я рекомендую всем ознакомиться, потому что вы увидите эти репризы, ключевые слова, которые до сегодняшнего дня вы можете находить в очень больших ярких речах политиков. Поэтому я предлагаю посмотреть на структуру его речи, зачитать некоторые цитаты и понять, как был построен его нарратив. Речь, еще раз повторюсь, будет в приложении в ссылке, а я буду зачитывать сейчас некоторые самые интересные яркие фразы прямо из нее. Она сама, кстати, не сохранилась, но есть в переписи довольно-таки достоверные источники, которые подтверждают, что очень-очень она близкая. То есть ученые ее восстановили. Итак, он начинает с того, что обвиняет внешнего врага во всех внутренних бедах в самой Европе. Себе представьте. Вот что он говорит. «Вы долгое время видите великое беззаконие в мире, вызванное этими преступлениями. Говорят, в некоторых ваших провинциях все настолько плохо, а вы столь слабы в отправлении правосудия, что едва ли можно пройти по дороге ни днем, ни ночью, не подвергшись нападению разбойников. И дома, и в пути человек находится в опасности быть ограбленной силой или обманом». Да, то есть все внутренние проблемы, грабежи, преступность есть продолжение, и все причины коренятся в мусульманстве. Далее. Урбан заявляет, что христианство находится в смертельной опасности, и ему угрожает вторжение и ужасающее притеснение. Давайте тоже прочитаем цитату из его выступления. «Большинство из вас слышало, турки и арабы напали на них и завоевали территорию Романии, ну, то есть Греческой империи. Вплоть до западного побережья Средиземноморского моря они захватывают все больше земель, тех христиан и одержали над ними победу в 7 сражениях. Они убили и захватили многих, разрушили церкви, разорили империю. Если вы позволите им еще некоторое время продолжать это беззаконие, они начнут еще шире нападать на верных Богу. Поэтому я, или скорее сам Господь, умоляю вас, как вестника Христовых, провозгласить это повсюду и убедить всех людей, независимо от звания, пеших воинов и рыцарей, бедных и богатых, поспешить на помощь тем христианам и изгнать это гнусное племя с земель наших друзей. Я говорю это вам, кто здесь присутствует, но обращаюсь и тем, кто отсутствует. Более того, сам Христос повелевает этого, да, то есть Бог этого хочет». В Клермоне Урбан призывает Латинский Запад, по факту, да, взять в руки оружие ради достижения двух очень связанных между собой целей. Во-первых, он называет необходимость защищать восточные границы христианского мира Византии и подчеркивает вот эти узы христианского братства, да, что удивительно, особенно после схизмы сразу, и якобы неминуемую угрозу мусульманского вторжения. Далее от обороны христианского мира он мастерски переходит к постановке более масштабной задачи. Он ставит дополнительную цель, которая не могла не затронуть сердца франков, конечно. Он объединяет идеал войны и паломничества и представляет экспедицию, которую продолжит дорогу к Святой Земле, и там владеет Иерусалимом, самым священным местом во всем христианском мире. Урбан говорил о святости этого города, который является пупом земли и источником всего христианского учения, местом, где жил и страдал Христос. А далее появляется настоящая инновация, где вот он делает, где происходит ключевой перелом. Урбан обещает отпущение грехов тем, кто будет участвовать в походе. То есть по факту становится автором идеи индульгенции. Он говорит: «Всем, кто погибнет в пути, будь то по суше, по морю или в бою с язычниками, будет немедленно отпущен грех. Я дарую это им силой Божией, которой я наделен. О, какой позор, если такой презренный и низкий народ, поклоняющийся демонам, одолеет народ, верующий во всемогущего Бога и прославленный именем Христа». И это была настоящая бомба. Ведь она позволила, именно эта идея, мне кажется, позволила включить самое важное сословие рыцарей в крестовые походы. По сути, ну, военную элиту средних веков. Папа Урбан II, мне кажется, очень хорошо понимал глубинную мотивацию. И он понимал вот этих вовлеченных в обычную земную профессию, которая связана исключительно, там, в большей степени с насилием, и которые находились под влиянием церкви, которая учила, что греховная война приведет к проклятию. Таким образом, для прощения грехов рыцарям не нужно было отказываться от своего ремесла, и не нужно было выбирать какую-то другую профессию в жизни, да, менять образ жизни. Не нужно было уходить в монахи, не нужно было искать какое-то религиозное занятие, как это было очень часто принято. И папа, по сути, конструирует идею вооруженного паломничества, чтобы разрешить вот эту духовную дилемму рыцарской аристократии. И что самое интересное, еще был второй эффект, да, запускается цепная реакция, в процессе которой каждый аристократ, который решился отправиться в крестовый поход, он становится таким центром рекрутинга, он становится эпицентром расходящейся волны вербовки в рамках своего феода. Именно поэтому для первого крестового похода ключевой опорой становится именно рыцарство. И первый, и самый успешный, вот с точки зрения, конечно, достижений, да, поход нам известен по именам рыцарей-героев. Здесь я приведу их, конечно, какое-то аллегорическое изображение, тем не менее, да, как их представляли во время Средневековья, да, это имена, которые Андрей Олегович уже перечислил, это Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский, Боэмунд Таренский и его племянник Танкрет, которые впоследствии были воспеты и становятся идеализированными героями, примерами всех возможных добродетелей. Но мы сейчас, конечно, можем себе представить примерно архетип таких персонажей. И здесь даже появляется такой маленький мостик в Реформацию. Я предлагаю туда не заходить, потому что это слишком большая отдельная тема. Но очень интересно, да, проследить, как революционная идея индульгенции будет развита последователем Урбана II, а именно папой Иннокентием III, когда готовился четвертый крестовый поход. Он объявил, он пошел еще дальше, да, что любой, кто принял крест, но не имеет возможности сражаться лично, да, то есть уже было не обязательно куда-то идти, он может вместо этого выплатить определенную сумму денег и все равно получил бы религиозную награду, что создает очень опасный прецедент, что духовные заслуги можно купить за деньги и породит развитие очень сложной системы индульгенции в Европе. И станет, возможно, наверное, один из самых важных факторов появления реформации впоследствии. Это было, кстати, очень неочевидно в начале XIII века, когда это произошло в 1213 году. Но тогда уже появились первые критики вот этой идеи Иннокентия, которые очень много современников ее критиковало. Ну и давайте завершим, подойдем к концу речи Урбана, которая разделит мир на мы и они. Да, вот пройдет вот эта невидимая граница. И эта граница станет непреодолимой цивилизационным таким барьером. Что он говорит? «Пусть те, кто привык несправедливо вести частные войны против верных, теперь выступят против неверных и завершат победой ту войну, которая должна была быть начата уже давно. Пусть те, кто долгое время были разбойниками, теперь станут рыцарями. Пусть те, кто сражался против своих братьев и родственников, теперь сражаются надлежащим образом против варваров. Пусть те, кто служили наемниками за скромную плату, теперь обретут вечную награду. Пусть те, кто изнуряли себя телом и душой, теперь трудятся ради двойной чести. Вот, с одной стороны, скорбящие и бедные, с другой, богатые здесь, враги Господа там, его друзья. Пусть те, кто отправляется в путь, не откладывают его, но продадут свои земли и соберут средства на расходы, и как только зима закончится и наступит весна, пусть они с рвением выступят в путь, с Богом, как своим проводником». Фантастически, да? И у меня тут в голове, вот из раза в раз это репризы проходят через наши встречи, Андрей Олегович, у меня здесь появляется образ вот этого коллективного врага. Да? Опять снова фракийский всадник, снова воин света на белом коне, пронзает сила тьмы. И именно это становится такой идеей объединения Европы. Здесь же появляется опять образ варвара. И удивительно, как мы начинали сегодняшнюю встречу с цитаты Джорджа Буша-младшего, который тоже обращается к этим образом. Абсолютно идентичные речи. То есть конструктив тот же самый. Слова, может быть, чуть отличаются, но ключевые слова те же самые, идеи те же самые. Да? И вот мы видим, как этот образ объявляется, провозглашается потомками варваров, которые сражались против Римской империи, а теперь новый образ варвара присвоен уже исламу, жителям Востока, против которых будет направлено копье римского воина, Георгия Победоносца, возвращающегося на белом коне. И мы видим борьбу воинов света против сил тьмы. Андрей Олегович, обвиняемый папа Урбан II создал и провозгласил очень опасную милитаристскую идеологию, которая, ну, честно сказать, мне кажется, живет и поныне. Он ее усиливает теологическими, эсхатологическими выгодами для участников. И его слова вот рефреном проходят через всю нашу историю до сегодняшнего дня. И даже сегодня мы слышим очень часто отголоски его сообщений от мировых лидеров, которые постоянно объявляют крестовые походы против зла, который заключен, это зло заключено вот именно в другом, да, в нациях, странах, идеях. Вот можете ли вы что-то сказать в защиту обвиняемого?
Очень немного. В первую очередь то, что это идея сублимации насилия и сублимации жестокости. Когда вы упоминали о переходе от исповедальни на поле боя, то есть рыцарь, который сражается, он как бы на исповеди, ему прощаются грехи. А это только возможно при росте влияния Папы Римского. Он только может такое сказать. Мы видим, что изменяется понимание ведения войны, понимание власти, насилия и силы. Можно считать это милитарной идеологией, безусловно. Но я бы сказал больше о канализации, о переходе, о сублимации этого понятия. Это понятие станет, и эта, скажем, идея станет основой именно всего, что будет потом созидательным в истории Европы. Опять же, мы в 21 веке хотим, чтобы все это происходило на таком пацифистском, мирном, самом справедливом основании. Но нужно понимать, что мы живем на кусочке истории очень лицемерном, где мы много говорим о опасности войны, насилия, но одновременно постоянно к этому призываем. Вот я хочу от Урбана II перейти к современной Европе. Сейчас в Европе, исходя из той ситуации, которая сложилась, есть попытки вернуть европейцам боевой дух. Снова вернуть европейцам хоть часть милитарного сознания, а именно, что мы должны быть самодостаточны, что мы можем себя защитить, что мы можем выступить не только как культура, но и военная сила. Мы можем себя защитить, мы можем снова стать центром мировой истории. И не получается. Нет такого Урбана II в Европейском Союзе. Урсула фон дер Ляйен не подходит на эту роль. И в результате мы видим демотивацию европейцев не то, что защищать кого-то, а сражаться за самих себя. И мы вот зададим этот вопрос. Это хорошо или плохо? Это помимо категории хорошо или плохо? Это данность. Без готовности себя защищать цивилизация гибнет. А речь Урбана II – это исток, если угодно, европейской пассионарности. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы не преувеличивал роль врага или роль другого. Современные исследования медиевисты показывают, что вот эта жестокость, которую вы описали, и которую я пытался оценивать, особенно взятие Иерусалима, длилась не так долго. Уже через 20-30 лет мы находим в Палестине и на Ближнем Востоке, в Северной Африке другие картины. Взаимодействие христиан и мусульман. Много случаев, когда, например, ряд купцов иудеев отказываются от своих исламских хозяев для того, чтобы получить патронат у рыцарей. И между христианами, иудеями и мусульманами налаживается взаимодействие. То есть вот этот первый шок столкновения переходит в спокойный режим сосуществования, который будет иметь достаточно длительную историю. Поэтому да, в речи зажигательная, да, образ другого. Первое столкновение, да, это совсем другой опыт, другая картина мира. Но с другой стороны, опыт взаимодействия и опыт понимания, взаимопонимания культур, это тоже результат крестовых походов, первого крестового похода. И, наконец, в результате этого крестовых походов европейцы перенимают очень много от мусульманской культуры. Интересно, что европейцы получают от этого другого, дьявольского, черного, страшного, очень много из того, что войдет в европейскую культуру. А вот, как утверждают исследователи, для мусульман это скорее травматический опыт. Мусульмане ничего не берут практически у рыцарей франков. Они не берут никаких заимствований, мы не находим культурных, идеологических из Запада. Это тоже интересный феномен. Оказывается, что этот страшный другой получает травматический опыт. Вот то, что вы рисовали эту картину, травматический опыт и крупный невроз получает этот дракончик. А вот этот рыцарь, который выступает за все хорошее, он как раз у этого дракончика перенимает значительную часть культурных достижений. И это уже совсем другая картина «Мы и они». Получается, что вот эти страшные «они» дали нам очень много. А для страшных «о них» мы еще страшнее. Потому что, как пишет одна британская медиевистка, жители Иерусалима воспринимали рыцарей первого крестового похода как нашествие инопланетян. Для них они должны были казаться вот как День независимости, если вы помните такой американский фильм. вторгающиеся в Иерусалим в шлемах, в металле, на страшных конях, больших, с этими пиками и мечами, это День независимости, это что-то страшное. Поэтому я немножко так релятивизировал образ страшного другого и показал, что эти образы взаимопереходимы. На каком-то этапе эти образы мобилизируют, но потом с ходом истории они начинают взаимодействовать и вполне уживаются. Даже в романе Вальтера Скотта Саладин договаривается со своим врагом, и существует тайный договор между двумя благородными людьми. Для людей XIX века очень хочется верить, что это отношение не с чужих или к другому, а равных по чести и равных по благородству персонажей.
Я бы хотел дать рекомендацию книги очередную для всех, кто хочет для себя распутать клубок идей и вот этого очень сложного конструкта, который мы сегодня с Андреем Олеговичем пытаемся вместе разобрать. Это книга Карла Эрдмана «Происхождение идеи крестового похода». Давайте я выведу, как он выглядел, и немножечко расскажу про него. Это потрясающая книга, она очень большое на меня впечатление произвела. Карл Эрдман родился в конце 19 века и трагически погиб во время Второй мировой войны. Он выдающийся немецкий историк-медиевист и внес огромный вклад вообще в изучение политической и религиозной идеологии раннего Средневековья. Это, собственно, его ключевая работа, большой фундаментальный труд на 600 страниц, доступен на русском языке, издан каким-то просто микроскопическим тиражом, не знаю, как я ее нашел, но она доступна на русском языке. Книгу он написал в 1935 году. И он писал эту книгу во времена фашистской Германии, что делает его положение и роль того, что он сделал, неоценимой. Потому что его пик карьеры вообще приходится на 30-е годы. Он выступал против милитаризации религии, он очень критиковал идеологическое насилие, и, конечно, это сделало его научную позицию несовместимой с идеологией нацистской Германии. Он очень сильно преследовался, ему очень сложно было работу найти, и его исследование во многом стало поиском ответов на то, как работает идеология, жертвой которой он стал сам. И в конце Второй мировой войны, в последний год, в 1945 году, его мобилизуют, и он погибает от тифа на фронте. Вообще, есть исследователи, которые ставят его работу как одну из ключевых 20 века, вообще с точки зрения того, каким образом нужно смотреть на историю. Потому что он полностью отходит от материалистического взгляда и смотрит на то, каким образом формируется идеология. И он совершенно никаким образом не вплетает вот именно современную идеологию в исследование истории, а старается на основе манускриптов, соборных актов, папских посланий, хроник, знамен, даже боевых кличей, он пытается понять и осмыслить то, каким образом формулировалась идея крестового похода. Там проделал огромная работа, очень интересно, он разбирает большое количество архивных документов уникальных и утверждает, собственно, то, о чем мы сегодня говорим, что крестовый поход – это не спонтанное предприятие, а очень длительный процесс развития идеологии священной войны в западном христианстве. Поэтому я очень рекомендую почитать эту книгу. Она очень глубокое, хорошее представление дает. Но самое главное, она дает, мне кажется, метод. Потому что, когда читаешь его работу, наблюдаешь невольно за тем, каким образом работает пытливый исследовательский ум, который не пытается навесить ярлык, не дать просто хорошо или плохо оценку, а который пытается понять истоки идеи и что такого произошло, что мы оказались там, где мы оказались. Ну, собственно, для него это был, мне кажется, очень актуальный вопрос, как человеку, живущему в фашистской Германии в 30-е годы. Конечно, после уже в 50-е, 60-е годы из него сделали суперзвезду, как такой моральный камертон, который боролся с таким образом, каким он мог, конечно, без призывов и без какого-то такого яркого активизма, но тем не менее его работа стала такой фундаментальной и для истории Германии, мне кажется, и вообще для исторической мысли.
Ну, я позволю себе тогда, вот обобщая, вы сказали об опыте Эрдмана, еще раз для наших зрителей всего три маленьких рекомендации, как подходить к таким событиям, как крестовые походы. Пусть это будет моделью вообще к пониманию себя, мира и истории. Первая маленькая рекомендация. Всегда понимай эпоху, исходя из мотивов, целей людей этой эпохи. Не надо приписывать рыцарям-крестоносцам все модные идеологии 20-21 века. Попытайтесь понять, что думали они, что ими двигало. Вторая маленькая рекомендация. Рассматривай тех или иных субъектов истории в контексте эпохи. Посмотри, что вокруг них происходит, как думают другие люди, опыт этих других. Какие их мотивы и цели, как они живут, а как они взаимодействуют с теми же рыцарями. Я имею в виду мир ислама, иудаизма, ну и совсем других направлений религиозных. И третья маленькая рекомендация. Смотри на последствия. Это уже евангельская заповедь. По плодам их узнаете их. К чему привели те или иные усилия, те или иные события. Итак, очень три эти маленькие рекомендации, но они позволяют избегать массы идеологических клише нашего времени. Потому что эти клише скорее закрывают нам важные явления и события и не дают возможности их понять. Это замутненные стекла, через которые мы смотрим. И вот то, что мы сейчас делаем с Антоном, это попытка увидеть события, исходя из людей той эпохи, как они думали, к чему они стремились и в каком контексте они жили. Но, естественно, нам интересно это, потому что то, что они делали, это мы вначале говорили, прямо касается того, что происходит сегодня. Их символика, их образ мысли каким-то образом стал символическими структурами 21 века. И в хорошем, и в плохом значении этого слова. Вот, конечно, мы должны их понять.
У меня такой образ, Андрей Олегович, что мы с вами так вот потихонечку с луковицы снимаем слои, и мы опустились уже на три уровня, сняли три слоя, мы поговорили о хронологии событий, то есть просто о фактологии, дальше мы поговорили о том, каким образом эти события объясняются с точки зрения идеологии, от идеологии мы перешли к уровню идей и из чего состоят идеи. И мне хотелось бы пойти еще глубже на один уровень и задать вопрос, а почему так эти идеи сильно резонируют с нами на уровне вообще какого-то бессознательного? И задать вопрос, вот существует ли какой-то глубинный архетип внутри нас, возможно, какой-то цивилизационный код, который вскрыли крестовые походы? И есть ли что-то в коллективном бессознательном, что является вот источником нашего человеческого желания откликнуться на этот призыв Папы Урбана II? Поэтому здесь я хочу обратиться к самому уникальному событию внутри истории крестовых походов, которое меня просто потрясло, и это, наверное, была одна из самых больших тем, которые я увлекся при изучении. И историки это событие покрывают очень бегло и очень поверхностно. Это детский крестовый поход 1212 года. О нем критически мало академической информации, но все же она есть. Я даже нашел научные монографии, которые посвящены этому событию, они на английском языке, но тем не менее мы их тоже порекомендуем сегодня. Вот один из исследователей, Гэри Диксон, британский историк, доктор философии, почетный преподаватель Эдинбургского университета. Он специализируется на социальной и религиозной истории средневековой Европы. Он написал книгу в 2008 году, называется «The Children's Crusade: Medieval History, Modern Mythistory». Очень интересное слово такое, впервые с ним столкнулся. Да? Переведем его на русский как «Детский крестовый поход, средневековая история, современная мифоистория». Значит, что делает Диксон? Он исследует происхождение и интерпретацию позднюю, и эволюцию вот этого загадочного эпизода крестоносной эпохи, детского крестового похода. Он анализирует очень широкий спектр всех доступных источников, от хроник и даже до романтических и политических переосмыслений нового времени. И вот через этот обширный анализ хроник, проповедей, канонических текстов и художественных интерпретаций автор показывает, вот как идея вот этого невинного детского жертвоприношения используется в разных эпохах от средневековья до модерна для выражения своих там политических, моральных и теологических идеалов. Но перед этим я хотел бы вот в общих чертах описать само историческое событие, потому что оно очень про него в интернете, особенно там в Ютубе вообще практически ничего нет, поэтому я думаю, нашим слушателям будет особенно интересно. Итак, что такое детский крестовый поход? Здесь иллюстрация на экране гравюры Гюстава Доре, как это могло бы, как это представлялось, как это выглядело. Это массовое движение, которое произошло в 1212 году, где подростки, в основном дети крестьянских детей и бедняков из Франции и Германии, отправились в сторону Святой Земли. Их план был освободить Иерусалим без применения оружия. И событие это традиционно связано с двумя фигурами. Первый – это французский пастушок по имени Стефан из Клуа и немецкий юноша Николай из Рейна. Стефан утверждал, что ему явился Христос в образе путника-бедняка и поручил передать письмо королю Франции Филиппу II, а затем отправиться во главе детей в Иерусалим. В июне 1212 года он собирает множество последователей, главным образом детей и подростков, и направляется в Марсель. Параллельно в Германии, в районе Кёльна, Николай собирает аналогичную группу. И предполагалось, что, достигнув Средиземного моря, участники похода смогут по воле Божией его пересечь, и оно должно было по их плану расступиться, как Красное море перед Моисеем. Однако, конечно, никакого чуда не произошло, и большинство участников похода, они погибли от голода, болезней и изнеможения в пути. И по некоторым данным, в Марселе в Риме детей заманивали на корабли, обещав отправить их в Палестину, но вместо этого продавали в рабство в Северную Африку. А остатки немецкой колонны не смогли достигнуть кораблей и вернулись назад лишь немногие. Прям единичные случаи, что возвращались дети. И историки не считают этот поход организованным крестовым походом в строгом смысле слова, потому что ни папа римский Иннокентий III, ни какая-либо другая церковная структура не санкционировали этого движения. Более того, они даже старались изо всех сил дистанцировать себя от этих событий. Но по разным оценкам, в походе приняло участие, вот дальше вы себе представьте, от 7 до 30 тысяч детей, то есть из разных источников. То есть даже если мы берем самую низкую оценку, 7 тысяч детей в возрасте от 8 до 14 лет выдвигаются в сторону Иерусалима. То есть это невозможно себе представить. Да? Причем, что это не дети аристократии. Это не дети с какой-то поддержкой. Да? Это дети крестьян и пастухов. Меня это впечатляет. Но, конечно, если представить демографическую структуру того времени, когда половина населения Европы была в возрасте до 15 лет, то есть это, в принципе, каждый второй ребенок, да, сейчас эта цифра для сравнения в Европе 20% до 15 лет европейского населения. Но, тем не менее, что такие колонны детей ни с того ни с сего выходят и уходят на восток, она, конечно, ее очень сложно рационально объяснить. И особенно удивительно, да, вот тема насилия сегодня таким референдумом проходит, особенно очень много обвиняют там современные исследователи в мотиве исключительно, который связан с насилием. Так вот, детский крестовый поход вообще не носил насильственного характера. То есть сами беззащитные дети страдали, они были объектом издевательств, их продавали в рабство, их убивали, но не зарегистрировано ни одного насильственного действия со стороны самих участников. Вот что полностью разбивает современную для меня гипотезу о насильственной природе крестовых походов. Потому что вот вам пример. Идет колонна в десятки тысяч людей с той же самой мотивацией, но насилия никакого нет. И мы сегодня об этом говорили. Нам, конечно, сегодня очень сложно реконструировать, что могло бы двигать неокрепшими умами в таком возрасте, чтобы все побросать и уйти в Иерусалим. И мы еще точно знаем, тоже из документов исторических, что дети были категорически против. Их закрывали, их не выпускали. Да? И вот исследователи 20 века, очень многие, они опять редукции пытаются упростить и объясняют все с точки зрения исключительно подросткового протеста. Особенно в середине 20 века, да, в 60-е годы, когда были массовые протесты молодежи, многие историки и исследователи крестовых походов, они сопоставляют, говорят, ну вот смотрите, вот молодежь бунтует, и вот это тот же самый детский крестовый поход. Что мне тоже кажется, это такой параллелизм исторический, о котором мы тоже сегодня много говорим. Поэтому мне кажется, что здесь скрывается нечто большее, чем просто подростковый протест. Здесь какой-то глубинный архетип мессианства, который активировался как призыв к священной миссии. И недаром, что именно ребенок-пастух становится главным героем. Вот этот пастушок Стефан из Клуа, он становится таким символом библейского пастыря человека, Христа, который, собственно, по легенде, которую он проповедовал, да, и встретил самого Христа, он как бы принимает крест и отправляется к священному городу Иерусалиму. Удивителен символизм этой истории. Будто бы вообще вся эта история – это такое зеркало коллективной религиозной тревоги и утопических надежд, в которой можно проследить, мне кажется, механизмы формирования вообще исторических мифов и символов. Поэтому, Андрей Олегович, у меня здесь к вам очередной вопрос. Не считаете ли вы, что вот исток такого рвения детей отдать свою жизнь за цели крестовых походов подсвечивает какой-то внутренний архетип, возможно, мессианство, которое вот воздействует на идеи крестовых походов. Поэтому, собственно, и идея-то и остается актуальной до сегодняшнего дня. Что вы думаете?
Ну, я предлагаю разбить ваш вопрос на несколько. Начнем с образа детей. как раз 7 сентября в Ватикане Лев XIV канонизировал двух мальчиков. Один из них считается первый святой поколения миллениалов. Ему было 15 лет, когда он умер. Его называют иногда, сейчас я просто, там был ряд формул, он умер от лейкемии, но до смерти несколько лет сделал много для того, чтобы распространять Евангелие и христианство в современных социальных сетях. Его канонизируют, очевидно, из той же глубинной потребности, о которой только что говорили, рассказывая о детском походе. Причем двух молодых людей. Вот этот мальчик умер в 15 лет, а второй, который жил в первой половине 20 века, по-моему, он жил где-то, ему он умер, когда ему было лет 18-19. То есть христианство еще имеет одну важную линию. Это линию детства. «Станьте как дети, иначе не увидите Царство Небесное». Образ детства – это образ умаления, это образ смирения, да, это образ ненасильственности. И в этом смысле, конечно, образ детского крестового похода встраивается в этот большой архетип. Я, кстати, вспоминаю свою детскую энциклопедию, десятитомную, хрущевскую, времен Хрущева, где была иллюстрация детского крестового похода. Интересно, как это рассматривали в советское, как бы, время, как однозначно негативное явление. Вот кто из наших зрителей имеет дом, у меня нет под рукой этой энциклопедии, пожалуйста, фоточку можете переслать. Я помню из детства, что там были нарисованы дети вот таким карандашом, графика была, почему-то в одежде тамплиеров. Вот эти дети падают под тяжестью той одежды, которая у них есть, и умирают на пути. Для советского художника и для советской идеологии детский крестовый поход – это самое яркое проявление фанатизма и направление детей и психологии детей по ложному пути. То есть детский крестовый поход – это еще одно свидетельство насилие, фанатизма, традиции христианской. Но другой важный вопрос, почему так отзывается для нас, каждого из нас, крестовые походы? Я здесь хотел бы сказать пару слов, а потом услышать вашу позицию, Антон. Мне кажется, что крестовые походы задевают нас потому, что это самая яркая концентрация идеальной стороны каждой личности. Вот несмотря на те же, почему о жестокостях так много говорят, потому что деконструкторы этого мифа видят опасность для своей идеологии в этом мифе о крестовых походах. В чем опасность? Что в человеке есть неиссякаемый источник вот этой идеализации. Когда самые могущественные, самые сильные, самые богатые люди продают свое имение, рискуют своей жизнью ради каких-то идеалов, ради того, чтобы достичь другого состояния, состояния святости, жертвуя всем, что у них есть, и проходят некий путь трансформации. Ведь практически крестовый поход – это трансформация личности, это ее изменение. Это полное оставление ветхого человека, земного человека за собой. Это действовало потрясающе на современников и действует на нас. Способны ли мы действовать во имя идеалов? Способны ли мы во главу угла наших практик, нашей жизни ставить не материальные интересы, не выгоду, не корость, а что-то, что можно назвать идеалами или святыми какими-то принципами? И интересно, что крестовый поход в реальности предшествует описанию потом этой идеальной стороны европейского человека. Ведь потом вся литература и все образцы рождаются из этого. Мы не знаем, мы с вами говорили об Илиаде, мы не знаем, был ли в реальности этот поход ахейцев. Был ли в реальности штурм города. Но для греков и римлян потом это будет главной моделью героизма, святости, самопожертвования и писания. А здесь получается Илиада и Одиссея 2.0, только ставки возрастают, то есть цели становятся выше. Это не просто цели там Ахиллеса, Гектора, мужество, дружба, не знаю, удаль военная. А это еще выше. Это еще и преодоление всего этого в святости. Как если бы, например, Ахиллес стремился к исповеданию грехов и уподоблению Богу и пытался стать святым. Или Гектор, сражаясь и умирая, пытался преодолеть человеческую смертность в идеале святости. Вот эти крестовые походы удивительным образом, удивительны, потому что все они были поражением, только первый крестовый поход принес победы. А так перед нами семь поражений. Нужно это тоже иметь в виду. Вот эти семь поражений вдруг создали очень сильный новый нарратив трансформации и стремления к идеалу. И потом вся литература 19-20 века вращается вокруг этого идеала. Недаром у вас иллюстрации в основном 19 века. Потому что героизация крестового похода была тогда. И Доре, кстати, иллюстрировал, по-моему, как раз шеститомник Мишо при его втором переиздании. И оттуда потом приходят и «Братство кольца» Толкина, и многие другие сюжеты. То есть здесь, если в античности литература стала источником идеала, который пытались воплотить в реальности, я бы сказал так, две схемы бы нарисовал. Там в начале литература, а потом попытка воплотить в реальность. На уровне Александра Македонского или других каких-то лидеров. То есть здесь, в крестовом походе, в начале реальность, ну, конечно, вдохновленная какой-то идеей, а потом попытка ее осмысления в тех или иных формах мысли и формах культуры. Крестовые походы реальны, это исторические события, но они настолько стоят вне ряда, что порождают целую линию вот этих схем идеального поведения, перехода через границу. Я бы процитировал завершение интересного автора Иаков Ворогинский, он автор «Золотой легенды». «Золотая легенда» написана в 1260 году. В этом же году Бейбарс I становится султаном Египта. Почему важна «Золотая легенда»? Это жизнеописание святых, очень много мифов, очень много легенд христианских, в том числе и о трех царях, и о других легендах. Но я процитирую фрагмент из книги Иакова Ворогинского. Он звучит так. Это даже не фрагмент описания. Он говорит, что человеческая история распадается на четыре больших периода, на четыре больших этапа. То есть попытка философии истории прописать. Первый этап – заблуждение. Второй этап – обновление. Третий – примирение, а четвертый – паломничество. Заблуждение, обновление, примирение, паломничество. И вот дальше цитата завершается неожиданно. «Время паломничества совершается сейчас», – пишет Яков Ворогинский, «и мы находимся в постоянной борьбе». То есть 1260 год – это уже практически исход крестовых походов. Еще 30 лет, через 31 год будет взята Акра. Но крестовые походы отложились в сознании современников. Золотая легенда – вторая читаемая книга европейцев после Библии в XIV-XVI веках. То есть это книга, которую знают все европейцы. И вот в этой книге идеи крестовых походов кристаллизируются в нечто другое. Мы все в паломничестве. Паломничество нас трансформирует. И паломничество – это борьба. Становится таким базовым архетипом понимание европейцами истории на протяжении ряда столетий. А сегодня это может выглядеть, завершая, в разных формах. Для меня это близкий образ образования длиною в жизнь, например, или осмысленного существования. Все это тоже имеет свои истоки в крестовых походах. А путешествие философское и вообще открытие мира и познание мира, это тоже все происходит из крестовых походов. Потому что в начале крестовые походы, а потом, начиная с 17 века, возникают вот эти путешествия к главным местам не к Святой Земле, например, к развалинам Рима или к другим местам. Эту тему можно продолжить, но я просто описываю, насколько сильно реальное событие, вдохновленное Урбаном II, стало ядром символических, идеальных, схематических представлений о трансформации личности и общества. А как бы вы ответили на ваш вопрос?
Мне кажется, это пик вообще формирования архетипа западноевропейского человека, потому что мы сегодня разобрали очень много элементов, и тут и самопожертвование, да, что рыцари продают имущество, продают свои крепости, замки и уходят на восток практически в никуда, на смерть. Это вечная борьба добра против зла. Это и праведность, да, что люди во имя Бога жертвуют своей жизнью. И самым, наверное, мне кажется, таким ярким выразителем этого архетипа является Ричард Львиное Сердце, да, который является супергероем. Он стоит около Вестминстерского аббатства на коне и воспет в XIX веке романтиками. Он является супергероем и до сегодняшнего дня, потому что про него снимаются даже современные фильмы. Там Гая Ричи выходит, да, где он является тоже каким-то таким идеалом. И мне кажется, вот этот идеал как раз он складывается из этих разрозненных элементов, которые сплетаются как в единое полотно из различных нитей. И последний архетип, про который мы даже немножко не поговорили, вы затронули тему эсхатологии, мне кажется, он очень ярко усиливает вот то, что я хочу сказать, потому что люди жили в эпоху конца света. То есть было куча версий и теорий того, что вот-вот и будет второе пришествие. Существовала куча расчетов, да, что, вот, во-первых, произошло вот практически уже 1000 лет против распятия Христа, и это конец времен. Люди жили в Откровении Иоанна Богослова. Было очень много отсылок у Иоахима Флорского, который там был одним из самых влиятельных вообще пророков своего времени, который даже был воспет Данте, как и упоминается в Божественной комедии, и он, собственно, современник эпохи крестовых походов, даже специально.
Как и Саладин, да.
Да-да-да, и к нему специально приезжает Львиное Сердце, они встречаются, по-моему, в Мессине, да, и он общается с ним и узнает, собственно, получает от него одобрение для своей миссии. Собственно, он обозначал как конец света 1260 год, это как раз на время приходило из жизни короля Ричарда Львиное Сердце. Цифру он берет, конечно, из Откровения, берет дни, переводит в года, но очень много различных теорий там было, и вот появление ислама, что 666 лет Антихриста как раз заканчиваются примерно тоже в это время. И люди жили в конце времен. И еще один вот такой мощный архетип апокалипсиса, который жил, и люди жили в конце времени, показывает то, что человек собрал в себе все лучшее, все идеализированное, что он видел в культуре Западной Европы. Все это, мне кажется, сложилось вот в этот пик и создало такую предпосылку, что люди готовы были принести себя в жертву во имя вот этого идеала и во имя этого архетипа.
Но здесь я дополню, для них это была точка перехода из истории в вечность.
Вечность, да.
А для нас, которые живут и прожили еще 1000 лет, оказалось, что то, что им рассматривали, то, что они видели как точка перехода, было точкой начала. Крестовые походы стали точкой начала Латинского Запада и, собственно, европейской идеи. Потому что после этого наступило высокое средневековье, и еще через несколько столетий Европа завладела целым миром. И тогда возникли другие крестовые походы, которые иносказательно называются «великие географические открытия». Когда уже в 15 веке, в начале 16 века, европейцы вышли в океаны и захватили весь земной шар. Вот интересно, как, двигаясь по таймлайнам, мы по-разному ощущаем эти символические коды. Условно говоря, в конце XI века мир завершается, и мы перед чем-то новым, небывалым, и мы консолидируем все, чего достигли, чтобы полностью положить к основанию Голгофы, к ногам Христа. А через каких-то несколько столетий начинается новая история, вдохновленная крестовыми походами, но тогда Запад приобретает, ну, небывалое могущество в XVI веке, в XVII веке и так далее. То есть крестовые походы – это завершение какого-то этапа и точка отсчета новой Европы. Это тоже нужно понимать.
Ну, удивительно вообще вот этот исторический параллелизм, потому что И в 21 веке мы видим, как события тысячелетней давности используются для продвижения утверждения собственных современных идей. Да? То есть вот современный архетип, вот желаемый идеал, он закладывается в эту модель для продвижения своей собственной идеологии. Как и идеи, например, колониализма, про которые мы сегодня проговорили. Есть отдельные труды, очень много их, да, вообще, которые раскрывают тему феминизма сквозь призму крестовых походов, борьбы с патриархатом и прочих других там измов и идей для того, чтобы показать, подсветить их через историю крестовых походов. И это продолжается уже 1000 лет. Ведь совершенно разные, вот я хочу просто закольцевать на самое начало, в завершении, да, как вы сказали, что сами крестовые походы постоянно использовались, эксплуатировались в различные времена по-разному. Это сначала канонизация и героизация вот этих первых рыцарей, после этого полное отрицание и осуждение и Гиббоном, и Вольтером. Во время просвещения это становится просто там, примером варваризации вообще человека.
Фанатизма и варварства,
Да,
да.
в 19 веке опять полный тотальный поворот, романтики меняют отношения. Там Вальтер Скотт пишет «Айвенго», да, в начале 19 века, 1819 год, «Талисман» 1825, «Саладин» становится на Востоке одним из вообще одной из ролевой модели, которую, кстати, даже на деньги помещают в Сирии. Он был около крепости Крак-де-Шевалье, которую, кстати, он так взять и не смог. Устанавливаются конные статуи и в Брюсселе, и в Лондоне. Да что там, Марк Твен едет специально посещать Хатин и знакомиться с легендарным мечом Годфруа. И сейчас мы переживаем вот очередное вот это время пересмотра отношения, да, когда в основном, конечно, очень негативная оценка. И мне бы очень хотелось, чтобы вот мы все-таки в какой-то момент смогли отойти от этого исторического параллелизма и через вот этот большой архетип пытаться осудить или каким-то образом оправдать свои сегодняшние действия. Мне кажется, мы в крестовые походы должны прежде всего смотреть как в зеркало самих себя и увидеть вот в этой речи Урбана сам призыв и понять, какой механизм наш внутренний, душевный, задействуется, когда активируется фанатичная вера, и каким образом идеологии работают сегодня на человека. И мне кажется, мы очень хорошо сегодня посмотрели на вот эти идеи, на разных примерах. Мы посмотрели, как эти глубинные идеи, да, вот и мессианские, и эсхатологические, они вот извлекают из нашего коллективного бессознательного алгоритмы нашей собственной психологии и толкают нас либо к добру, либо ко злу. Поэтому, мне кажется, механизмы этих средневековых войн, они будут очень тщательно исследованы, поняты, чтобы сегодня мы могли укротить силы этих идеологий и пропаганды и иметь возможность противостоять вот этой враждебности, которой, мне кажется, в современном мире очень много стало.
Ну и в самом завершении я хотел бы добавить только одну фразу. Крестовые походы и вот наш с вами разбор, надеюсь, подтолкнет наших зрителей к тому, чтобы позволить крестоносцам говорить своим голосом. В моем понимании современные критики разной идеологии, критики крестовых походов и самой идеи крестовых походов не дотягивают до уровня этих рыцарей. И если сопоставить их рядом, это несоизмеримые величины. Каких-то мелких кабинетных идеологов, чаще всего левых, которые пытаются очернить те идеалы и устремления многих душ и умов к высшему преодолению себя, к жертвенности, к стремлению к святости, преодолению этой жестокости, о которой мы говорили. Поэтому мой тезис в конце очень прост. И Готфрид Бульонский, и Раймонд Тулузский, и многие другие, и Боэмунд морально превосходят своих современных критиков сегодня. Потому что эти критики ничего не сделали, эти критики никуда не пошли. Они не пошли на некие усилия на преодоление себя. Они просто рассматривают историю как упражнение в обвинениях. Они объявляют себя всемирным судом над поколениями, сами ничего не создавая, сами этих идеалов не продуцируя. Поэтому мой призыв к нашим зрителям обратить внимание на то, что в первую очередь нам нужно услышать этих людей, чтобы научиться у них увидеть как отрицательную сторону, теневую сторону этого мифа, с одной стороны, но с другой стороны расслышать и ощутить потрясающий заряд, преображающий заряд крестовых походов. Недаром он нас до сих пор так держит и так привлекает и находит отклик. Мне очень понравилась ваша фраза о том, что как бы наше сознание, наша душа откликается на эту речь Урбана II. Мы как бы чувствуем себя присутствующими в Клермоне на этой знаменитой проповеди. И то, что у нас возникают какие-то движения, или, как сегодня мы говорим, резонирует, то, что речь Урбана II резонирует с душой человека 21 века, это самое удивительное. Потому что многие речи, произнесенные в 19 веке или в начале 20 века, у нас не резонируют. Они ближе к нам по времени, но они уже преодоленные старье каких-то прошлых идеологем и эпох. Идеологии быстро устаревают. А вот речь, произнесенная 1000 лет назад, почему-то резонирует. И я бы завершил нашу встречу этим вопросом, еще раз, вашим вопросом. А почему? Почему именно тысячелетняя речь, казалось бы, пропагандистски построенная по лекалам, скажем, пропаганды, но почему она так сильно резонирует? Что в нас такого, что отвлекается, откликается на эти слова «Deus vult», трижды произнесенные? Ну и надеюсь, дорогие друзья, на ваши комментарии и ваши ответы на эти вопросы, потому что нам с Антоном здесь непросто рассматривать все эти кейсы и искать свои ответы. Давайте свои ответы, делитесь своей литературой. Я бы по литературе добавил книгу двух итальянских медиевистов «Большая история крестовых походов». Здесь много иллюстраций, очень много разного интересного материала и, главное, тех аналогий, о которых мы сегодня говорили. Это книга Фрэнка Пана «Первый крестовый поход». Здесь блестящее описание того, как поход готовился, как он разворачивался. Самое яркое из первого крестового похода мы сегодня даже не проговорили, а это история со штурмом Антиохии, которая могла завершиться полным поражением рыцарей, когда было найдено так называемое копье Лонгина или остатки копья Лонгина, которое умирающих от голода демотивированных крестоносцев вот так вот за несколько минут превратила в боеспособную группу, которая опрокинула осаду Антиохии. Они были зажаты между цитаделью, в которой оборонялись мусульмане, и уже вокруг города их окружали тоже мусульмане. И они были зажаты между двумя этими силами. Вот это копье Лонгина. Небольшое вступление показывал Оксфордское кратковедение, немецкое Петер Торау, крестовые походы. Они завершаются Людовиком IX, святым, именно 7-8 походом. И два очень ярких журнала. Это Шпигельгешихте, здесь очень много карт и прекрасных интервью. Кстати, в одном из интервью медиевиста британского дама говорит о том, что, возможно, детского похода и не было, что это был миф. Но тем интереснее, что этот миф нужно было создать, это была потребность в этом мифе. И еще один прекрасный журнал «Геоэпохе», «Время рыцарей крестового похода», тоже полностью посвященный крестовым походам. Здесь преимущество, кроме прекрасных иллюстраций, это, естественно, карты. Здесь карты всех крестовых походов и краткое их описание. Поэтому эти два журнала можно просто листать и наслаждаться картами, рисунками, иллюстрациями и так далее. Ну, а литературу на иностранных языках еще мы, естественно, приложим к нашему, как в описании к видео, добавим для того, чтобы вы могли эту тему расширить. Ну что ж, дорогие друзья, всего доброго. Антон, большое спасибо за анализ, за тот образ, который вы создали сегодня.
Спасибо, Андрей Олегович, и спасибо нашим слушателям. И ждем ваш вердикт суда истории о том, как вы оцениваете степень вины крестоносцев на сегодняшний день.